князь Роман, княж Борисов, сын Буйносов, а по-домашнему Роман Борисович, в одном из подним сидел на краю постели, кряхтя почесывался и грудь, и подмышками. По старой привычке лез в бороду, но отдергивал руку. Брита, колка, противно. Ох, позевывал, глядя на небольшое оконце. Светало мутно и скучно. В прежние года, в этот час, Роман Борисович уж вдевал бы в рукава кунью шубу, с честью надвигал до бровей бобровую шапку, шествовал бы с высокой тростью по скрипучим переходам на крыльцо. Двор не душ полтораста, кто у воска держит коней, кто бежит к воротам, весело рвали шапки, кланялись поясным махом, а те, кто стоял поближе, лобызали ножки боярину, под ручки, под бочки подсаживали в возок. Каждое утро, во всякую погоду, ехал Роман Борисович во дворец ждать, когда государевы светлые очи, а после царевнины очи пресветлые, обратятся на него. И не раз того случая дожидался. Все минуло. Проснешься, батюшки, неужто минуло? Дико и вспомнить были когда-то покой и честь.
Он висит на тесовой стене, где бы ничему не висеть. Голландская, ради адского соблазна писанная, паскудная девка с задранным подолом. Царь велел в опочивальне повесить, не то насмех, не то в наказание. Терпи. Князь Роман Борисович угрюмо поглядел на платье, брошенное с вечера на лавку. Шерстяные бабьи поперек полосатые чулки, короткие штаны жмут спереди и сзади, зеленый, как из жести, кафтан с галуном. На гвозде вороной парик, из него палками пыль-то не выколотишь. Зачем все это? «Мишка!» — сердито закричал боярин. В низенькую, обитую красным сукном дверцу, вскочил бойкий паренек в длинной православной рубашке, махнул поклон, откинул волосы. «Мишка, умыться подай!» Паренек взял медный таз, налил воды. «Прилично держи, лохань-то! Лей на руки!» Роман Борисович больше фыркал в ладони, чем мылся. «Противно такое бритое, колючее мыть!» Ворча сел на постель, чтобы надели портки. Мишка подал блюдце с мелом и чистую тряпочку.
«Это еще что?» — крикнул Роман Борисович.
«Зубы чистить?»
«Не буду».
«Воля ваша, как царь-государь говорил, надысь зубы чистить, бояр не велела каждое утро подавать».
Кинув морду блюдцем, разговорчив стал.
«Воля ваша».
Одевшись, Роман Борисович подвигал телом. Жмет тесно, жестко. Зачем? Снял с гвоздя парик, неизвестно какой бабы волоса, с отвращением наложил. Мишку полез было поправить круто завитые космы, ударил по руке. Вышел в сени, где трещала печь. Снизу из поварни, куда уходила крутая лестница, несло горьким, паленым. «Мишка, откуда вонища? Опять кофе и варят!»
«Царь-государь приказал боярне и боярышням с утра кофе пить, так и варим?»
«Знаю! Не скаль зубы, воля ваша!»
Княгиня Авдотья и три княжны сидели в конце стола на голландских складных стульях. Парчевая скатерть в этом месте была отогнута, чтобы не замарать. Княгиня в русском темного бархата просторном летнике, на голове иноземный чепец, княжны в немецких робах со шлепами. Наталья в персиковом, Ольга в зеленом полосатом, старшая Антонида в робе цвета незабвенный закат. У всех волосы взбиты, посыпаны мукой, щеки кругло нарумянины, брови подведены, ладони красные. Прежде, конечно, и Авдотье девкам в столовую палату и ходу не было. Сидели по светлицам у окошечек за рукоделием, в летнее время в огороде на качелях качались. Приехал раз царь с пьяной компанией. На пороге оглянул страшными глазами палату. Где дочери? Посадить за стол. Побежали за ними страх, суматоха, слезы. Привели трех дур без памяти.
Царь помял каждую за подбородок. Танцевать умеешь?
Какое там? У девок от стыда слезы из глаз прыщут.
Научить? К масляной плясали б минувет, польской и контерданс.
Взял князя Романа за кафтан, не шутя тряхнул.
Сделать в доме политес изрядный, запомни.
Девчонок посадили за стол, заставили пить вино. И дивно пьют бесстыжие. Недолго погодя смеяться начали, будто им и не в диковину. Пришлось делать в доме политес. Княгиня Авдотья по глупости только всему удивлялась. Но девки сразу стали смелы, дерзки, придирчивы, подаем того и этого, вышивать не хотят. Сидят с утра, разодевшись, делают плезир, пьют чай и кофе. Роман Борисович вошел в палату, покосился на дочерей. Те только нагнули головы. Авдотья, встав, поклонилась. Здравствуй, батюшка. Антонида зашипела на мать. Сядьте, мутер. Роману Борисовичу хотелось бы выпить с холоду чарку колганной, закусить чесночком. Водка еще так-сяк, но чесноку не дадут.
Че-то кофе не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли? Мать, поднеси крепкого.
У вас, Фатер, один разговор каждое утро водки, сказала Антонида. Когда вы только приучитесь...
Молчи, кобылища, закричал Роман Борисович. Ай, плетку возьму.
Княжны отвернули носы. Авдотья по-старинному с поклоном поднесла чарочку, шепнула, да поешь ты, батюшка, в волю.
Выпил, отдулся.
Грыз огурец, капая рассолом на камзол. Ни капусты с брусникой на столе, ни рыжечков соленых, рубленных с лучком. Жуя пирожок маленький, черт и с чем, спросил про сына, Мишка где? Арифметику батюшка заучает. Уж не знаю, что с головкой-то его будет. Рябоватая Ольга, самая дотошная до политеса, проговорила морща губы. Мишка все с мужиками да с мужиками. Вчера опять в конюшне на балалайке куртаже делал и в карты по носам бился. Дитя он мало еще, простонала Авдотья. Молчали некоторое время. Наталья, младшая, смешливая, вертлявая, нагнулась к окошечку. В оконнице недавно ставили стекла вместо слюды. Старший мастер Кузьма Жомов, присланный Львом Кирилловичем со своего завода в Туле, куда был взят из тульской тюрьмы в вечную работу, покалечил руку. Другой мастер угорел и сейчас стонал на ночном ветерке, лежа около кузницы на сырых досках. Наваривали лапы большому якорю для крепости. Якорь, подвешенный на блоке к потолочной матице, сидел в горне. Омахивая пот, свистя легкими, воздуходувы раскачивали рычаги шести мехов. Два молотобойца стояли наготове,
опустив к ноге длинноручные молота. Жомов здоровой рукой, другая была замотана тряпкой, ковырял в углях, приговаривал: «Не ленись, не ленись, поддай». Петр в грязной белой рубахе, в парусиновом фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот в куриную гуску, осторожно, длинными клещами, поворачивал в том же горне якорную лапу. Дело было ответственное и хитрое, наварка такой большой части. Жомов, обернувшись к рабочим, стоящим у концов блока: «Берись, слушай!» И Петру в самый раз, а то пережжем. Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул, пошевелил клещами: «Быстро навались! Давай!» Торопливо перехватывая руками, рабочие потянули конец. Заскрипел блок. 40-пудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись метелью по кузнице. Добела раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Жомов уже шепотом: «Накибай, клади, клади плотнее». Якорь лег, сбивая окалину. Загорающимся веником стала махивать окалину. Лапу, обернувшись к Петру, закричал диким голосом: «Что ж ты? Давай!» «Есть!» Петр вымахнул из горна пудовые клещи и промахнулся по наковальне, едва не выронил из клещей раскаленную лапу, присев от натуги, ощерясь, наложил. «Плотнее!» — крикнул Жомов и только взглянул на молотобойцев. Те, выхаркивая дыхание, пошли бить кругами с оттяжкой. Петр держал лапу. Жомов постукивал молотком: «Так-так-так-так-так-так-так-так-так». Жгучая окалина брызгала в фартуки. Сварили. Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились. Подмигнул Жомову. Тот весь собрался морщинами. «Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз эдак вот не вымахывай клещи-то. Так и человека можно задеть, и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела». Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, надел кафтан. Вышел из кузницы, остро пахло весенней сыростью. Под большими звездами на чуть сереющей реке шуршали льдины. Покачивался мачтовый огонь на крепости. Сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по берегу у самой воды.